солнце взошло высоко на небе и рассыпало по снегу миллионы блестящих диамантов. Но в спальне наших супругов все еще царствовало глубокое молчание. Старушка-мама давно встала. Раз 10 подходила к двери, слушала и ничего не слыхала. Наконец вздумала тихонько постучаться и сказала довольно громко: «Пора вставать! Пора вставать!» Через несколько минут дверь отперли. Алексей был уже в голубом кафтане своем, но красавица лежала еще на постели и долго не могла взглянуть на старушку, стыдясь неизвестно чего. Розы на щеках ее немного побледнели, в глазах изображалась томная слабость. Но никогда Наталья не была так привлекательна, как в сие утро. Она оделась с помощью своей няни, помолилась Богу со слезами и дожидалась супруга своего, который между тем занимался хозяйством, приказывал готовить обед и прочее, что нужно в домашнем быту. Когда он возвратился к любезной супруге, она с нежностью обняла его и сказала тихим голосом: «Милый друг, я думаю о батюшке. Ах! Он верно тоскует, плачет, сокрушается. Мне бы хотелось об нем слышать, хотелось бы знать». Наталья не договорила, но Алексей понял ее желание и немедленно отправил в Москву человека, чтобы наведаться о боярине Матвее. Но мы предупредим сего посланника и посмотрим, что делается в царственном граде. Боярин Матвей долго ждал к себе поутру милой своей Натальи и, наконец, пошел в ее терем. Там все было пусто, все в беспорядке. Он изумился, увидел на столике письмо, развернул его, прочитал, не верил глазам своим, прочитал в другой раз, хотел еще не верить, но дрожащие ноги его подогнулись, он упал на землю. Несколько минут продолжалось его беспамятство. Образумившись, приказал он людям вести себя к государю. «Государь!» — сказал трепещущий старец. «Государь!» Он не мог говорить и подал царю Алексею письмо. Чело благочестивого монарха помрачилось гневом. «Кто сей недостойный соблазнитель?» — сказал он. «Но везде найдет его грозная рука правосудия». Сказал, и во все страны русского царства отправились гонцы с повелением искать Наталью и ее похитителя. Царь утешил боярина, как своего друга. Вздохи и слезы облегчили стесненную грудь несчастного родителя, и чувство гнева в сердце его уступило место нежной горести. «Бог видит», — сказал он, взглянув на небо, «Бог видит, как я любил тебя, неблагодарная, жестокая, милая Наталья. Так, государь, она и теперь мила мне более всего на свете. Кто увез ее из родительского дома? Где она? Что с ней делается? Ах, на старости лет моих я побежал бы за ней на край света. Может быть, какой-нибудь злодей обольстил невинную и после бросит, погубит ее. Нет, дочь моя не могла полюбить злодея. Но для чего же не открыться родителю? Кто бы он ни был, я обнял бы его, как сына. Разве государь меня не жалует? Разве он не стал бы жаловать и зятя моего? Не знаю, что думать. Но ее нет. Я плачу. Она не видит слез моих. Умру. Она не затворит глаз отца, который полагал в ней жизнь и душу свою. Правда, без воли Всевышнего ничего не делается. Может быть, я заслужил наказание руки его. Покорюсь без роптания. Об одном прошу тебя, Господи, будь ей отцом милосердным во всякой стране. Пусть умру в горести, лишь бы дочь моя была благополучна. Нельзя, чтобы она не любила меня, нельзя». Тут боярин Матвей взял письмо и снова прочитал его. «Ты плакала. Эта бумага мокра от слез твоих. Я буду хранить ее на моем сердце, как последний знак любви твоей. Ах, если ты ко мне возвратишься хоть за час до моей смерти!» Но как угодно Всевышнему. Между тем отец твой, сирота на старости, будет отцом несчастных и горестных, обнимая их, как детей своих, как твоих братьев, он скажет им со слезами: «Друзья, молитесь о Наталье». «Так», — говорил боярин Матвей, и чувствительный царь был тронут до глубины сердца. «Отныне, добрый боярин, жизнь твоя покрывается мраком печали, увы, и самая добродетель не может нас предохранить от горести. Беспрестанно будешь ты думать о милой сердце твоего, вздыхать и сидеть, подгорюнившись перед широкими воротами своего дома. Никто, никто не принесет тебе вести о прелестной Наталье. Царские гонцы возвратятся, и вздох их будет ответом на вопросы твои. Сядут бедные за столы нищелюбивого боярина, но хлеб его покажется им горек, ибо они увидят скорбь на лице своего благодетеля». Между тем Алексеев посланный возвратился в пустыню с известием, что боярин Матвей был во дворце царском и что во всей России велено искать его пропавшей дочери. Наталья хотела знать более и спрашивала, что написано было на лице родителей ее, когда он шел из дворца государева. Вздыхал ли он, плакал ли, не произносил ли тихонько ее имени? Посланный не мог отвечать ни да, ни нет, ибо он, хотя и видел боярыня, но смотрел на него непроницательными глазами нежной дочери. «Для чего, — сказала Наталья, — для чего не могу я превратиться в невидимку или маленькую птичку, чтобы слетать в Москву белокаменную, взглянуть на родителя, поцеловать руку его, выронить на нее слезу горячую и возвратиться к милому моему другу?» «Ах, нет, я не пустил бы тебя, — отвечал Алексей. — Почему знать, что бы могло с тобой случиться? Нет, мой друг, я не могу и вздумать о разлуке, а ты можешь». Наталья почувствовала нежную коризну и оправдалась перед супругом улыбкою, слезами и поцелуем. Теперь надлежало бы мне описывать счастье юных супругов и любовников, сокрытых лесным мраком от целого света, но вы, которые наслаждаетесь подобным счастьем, скажете, можно ли описать его? Наталья и Алексей, живучи в своем уединении, не видали, как текло или летело время. Часы и минуты, дни и ночи, недели и месяцы сливались в пустыне их, как струи речные, неразличимые глазом человеческим. Ах! Удовольствия любви бывают всегда одинаковы, но всегда новы и бесчисленны. Наталья просыпалась и любила, вставала с постели и любила, молилась и любила, что не думала, все любила и всем наслаждалась. Алексей тоже, и чувства их составляли восхитительную гармонию. Но читатель не должен думать, чтобы они в уединенной жизни своей только смотрели друг на друга и сидели от утра до вечера, поджав руки. Нет. Наталья принялась за рукоделье, за пяльцы, и скоро вышила разными шелками, разными узорами две прекрасные ширинки, первую для милого супруга, чтобы он утирал ей белое лицо свое, а другую для любезного родителя. «Когда-нибудь мы поедем к нему», — говорила красавица и тихонько вздыхала. Что принадлежит до Алексея, то он, сидя подле своей супруги, рисовал пером разные ландшафты и картинки, любовался тем, что нравилось Наталье, и старался поправить то, что ей казалось несовершенным. Так, любезный читатель, Алексей умел рисовать, и притом весьма не худо, ибо сама природа выучила его сему искусству. Он видел образ кудрявых дерев в реках прозрачных и вздумал означить тень сию на бумаге. Опыт был удачен, и скоро чертежи его сделались верными копиями натуры. Не только дерева, но и другие предметы изображались им с величайшей точностью. Красавица смотрела на движение руки его и дивилась, как он мог одними чертами пера своего представлять разные виды, то рощу дубовую, то башню московские, то дворец государев. Но Алексей уже не сражался с дикими зверями, ибо они, как будто бы из уважения к прекрасной Наталье, новой обитательнице их дремучего леса, не приближались к жилищу супругов и ревели только в отдалении. Таким образом прошла зима, снег растаял, реки и ручьи зашумели, земля опушилась травкою, и зеленые пучочки распустились на деревьях. Алексей выбежал из своего домика, сорвал первый цветочек и принес его Наталье. Она улыбнулась, поцеловала своего друга, и в самую сию минуту запели в лесу весенние птички. «Ах, какая радость! Какое веселье!» — сказала красавица. «Мой друг, пойдем гулять!» Они пошли и сели на берегу реки. «Знаешь ли, — сказала Наталья супругу своему, — знаешь ли, что прошедшую весной не могла я без грусти слушать птичек? Теперь мне кажется, будто я их разумею и одно с ними думаю. Посмотри, здесь на кусточке поют две птички. Кажется, малиновки. Посмотри, как они обнимаются крылышками. Они любят друг друга так, как я люблю тебя, мой друг, и как ты меня любишь, не правда ли?» Всякий может вообразить себе ответ Алексеев и разные удовольствия, которые весна принесла с собою для наших пустынников. Но нежная дочь, наслаждаясь любовью, не забывала и своего родителя. Алексей должен был всякую неделю 2 или 3 раза посылать в Москву человека наведываться о боярине Матвее. Вести привозились одинаковые. Боярин делал добрые дела, печалился, кормил бедных и говорил им: «Друзья, помолитесь о Наталье». Наталья вздыхала и смотрела на образ. Однажды возвратился посланный с великой поспешностью. «Государь, — сказал он Алексею, — Москва в смятении. Свирепые литовцы восстали на русское царство. Я видел, как жители престольного града собирались перед дворцом государевым и как боярин Матвей именем царя православного ободрял воинов. Я видел, как толпы народные бросали вверх шапки свои, восклицая в один голос: «Умрем за царя государя! Умрем за отечество! Или победим литовцев!» Я видел, как русское воинство в ряды становилось, как сверкали его мечи и бердыши, и копья булатные. Завтра выйдет оно в поле под начальством воевод храбрейших. Сердце Алексеева затрепетало, кровь закипела. Он схватил со стены меч отца своего, взглянул на супругу, и меч упал на землю. Слезы показались в глазах его. Наталья взяла его за руку и не говорила ни слова. «Любезная Наталья, — сказал Алексей по некоторым молчанию, — ты желаешь возвратиться в дом к своему родителю?» «С тобою, мой друг, с тобою. Ах, я не смела говорить тебе, только мне всегда казалось, что мы напрасно скрываемся от батюшки. Увидя нас, он так обрадуется, что все забудет. А я возьму за руку тебя и его, заплачу от радости и скажу: «Вот они, вот те, которых люблю. Теперь я совершенно счастлива». Но мне надобно заслужить прежде милость царскую. Теперь есть к тому случай.
Какой же, мой друг?
Ехать на войну, сразиться с неприятелями русского царства и победить. Царь увидит тогда, что Любославский любит его и верно служит своему отечеству.
Поедем, мой друг. Лишь бы ты был со мною, я всюду готова.
Что ты говоришь, милая Наталья? Там летают смертоносные стрелы, там рубятся мечами. Как тебе ехать со мною?
Итак, ты хочешь меня оставить? Хочешь моей смерти? Потому что я не могу жить без тебя? Давно ли, мой друг, давно ли говорил ты, что никогда не покинешь меня, а теперь думаешь ехать один? И еще туда, где летают стрелы? Кто защитит тебя? Нет, ты возьмешь меня с собою. Или, бедная Наталья, не мила уже сердцу твоему?
Алексей обнял свою супругу. «Поедем», — сказал он, — «поедем и умрем вместе, если так Богу угодно. Только на войне не бывает женщин, милая Наталья». Красавица подумала, улыбнулась, пошла в спальню и заперла за собою дверь. Через несколько минут вышел оттуда прекрасный отрок. Алексей изумился, но скоро узнал в своем юном красавце любезную дочь боярина Матвея и бросился целовать. Наталья оделась в платье своего супруга, которое носил он, будучи 13 или 14 лет.
«Я меньшой брат твой», — сказала она с усмешкою. «Теперь дай мне только меч острый и копье булатное, шишак, панцирь и щит железный. Увидишь, что я не хуже мужчины».
Алексей не мог нарадоваться своим милым героям. Выбрал ему самое легкое оружие, нарядил его в панцирь, сделанный из медных колец, на которых было подписано: «С нами Бог! Никто против нас не посмеет пойти». Алексей вооружил людей своих, готовых умереть за любезного господина, надел латы покойного отца своего и через несколько часов в пустынном домике осталась одна Натальина мамка с двумя стариками. А мы оставим на несколько времени супругов наших в надежде, что небо не оставит их и будет им защитой в опасностях там, где летают смертоносные стрелы, где мечи сверкают, как молнии, где копья трещат и ломаются, где кровь человеческая льется реками, где герои умирают за свое отечество и делаются бессмертными. Возвратимся в Москву. Там началась наша история, там должна ей и кончиться. Увы, какая пустота в столице российской. Все тихо, все печально. На улицах не видно никого, кроме слабых старцев и женщин, которые с унылыми лицами идут в церковь молить Бога, чтобы он отвратил грозную тучу от русского царства, даровал победу православным воинам и рассеял сонны литовские. Добросердечно, чувствительный царь стоит на высоком крыльце своем и с нетерпением ожидает вести от начальников воинства, пошедшего навстречу врагам многочисленным. Боярин Матвей неразлучен с царем благочестивым. «Государь, — говорит он, — надейся на Бога и на храбрость своих подданных, храбрость, которая отличает их от всех иных народов. Страшно разят мечи российские, тверда, подобно камню, грудь сынов твоих. Победа будет всегда верную их подругую. Так говорил боярин, думал о благе отечества и тосковал о своей дочери. В поту, в пыли прискакал вестник. Царь встречает его на половине крыльца и дрожащую рукою развертывает письмо военачальников. Первое слово есть «Победа». «Победа!» — восклицает он в радости. «Победа!» — восклицают бояре. «Победа!» — народ повторяет. И во всем царственном граде раздавался один голос — «Победа!» И во всех сердцах было одно чувство — радость. Начальники доносили государю обо всем с величайшую подробностью. Сражение было самое жестокое. Уже первый ряд русского воинства, теснимый бесчисленным множеством литовцев, начинал колебаться и хотел уступить врагу сильнейшему, но вдруг, как гром, загремел голос: «Умрем или победим!» И в то же мгновение от рядов российских отделился молодой воин и с мечом в руке бросился на неприятелей. За ним бросились и другие. Все воинство двинулось и, восклицая «Умрем или победим!», устремилось, как бури, на литовцев, которые, невзирая на великое число свое, скоро побежали и рассеялись. «Мы не можем, — писали начальники, — восхвалить по достоинству того юного воина, которому принадлежит вся честь победы, и который гнал, разил неприятелей и собственной рукою пленил их предводителя. Повсюду следовал за ним брат его, прекрасный отрок, и закрывал его щитом своим. Он не хочет объявить имени своего никому, кроме тебя, государь. Побежденные литовцы спешат из пределов России, и скоро воинство твое возвратится со славою во град Москву. Мы сами представим царю непобедимого юношу, спасителя Отечества и достойного всей твоей милости». Царь с нетерпением ожидал своих героев и выехал встретить их в поле вместе с боярином Матвеем и с другими чиновниками. В Москве никого не осталось. Слабые старцы, забыв слабость, спешили за город навстречу к своим детям. Супруги и матери, неся младенцев или ведя их за руки, спешили туда же. Первый ряд воинства показался, второй и третий. Разноцветные знамена веяли над онами. Воины шли с обнаженными мечами, ровным шагом. Позади ехали конные, впереди начальники под сенью трофеев. Увидели государя и восклицали: «Победа и здравие царю российскому!» Загремело в воздухе. Воеводы упали перед ним на колено. Он поднял их и сказал с улыбкой милости: «Благодарю вас именем Отечества». «Государь», — отвечали они, — «мы старались исполнить должность свою, но Бог даровал нам победу рукою сего юного воина». Тут юный воин, стоявший подле них, с потупленным взором преклонил колено. «Кто ты?» — храбрый юноша спросил государь, простирая к нему правую руку свою. «Имя твое должно быть славно в пределах русского царства». «Государь», — отвечал юноша, — «сын осужденного боярина Любославского, скончавшего дни свои в стране иноверных, приносит тебе свою голову». Царь поднял глаза на небо. «Благодарю тебя, Боже», — сказал он, что ты посылаешь мне случай, хотя отчасти загладить неправосудие и злобу людей и за страдания невинного отца наградить достойного сына. Так, храбрый юноша, невинность родителя твоего открылась к несчастью поздно. Увы, я был тогда незрелым отроком, и боярин Матвей еще не имел места в совете моем. Злые бояре оклеветали Любославского. Один из них, кончая недавно жизнь свою, признался в несправедливости доносов, по которым судили невинного. Видишь, слезы мои, будь же другом царя своего, первым по боярине Матвее. Итак, память отца моего, сказал Алексей, чиста от поношения, но я винен перед тобою, государь великий, я увез дочь боярина Матвея из родительского дому. Царь удивился. Где же она? Спросил он с нетерпением. Но боярин уже нашел дочь свою. Прекрасная Наталья в одежде воина бросилась в его объятия. Шишак спал с головы ее, и русые волосы по плечам рассыпались. Изумленный, восхищенный родитель не смог верить всему явлению, но сердце чувствительного старца сильным трепетом своим уверяло его, что милая нашлась. Едва мог он перенести радость свою и упал бы на землю, если бы другие бояре не поддержали его. Долго не говорил он ни слова, опустив голову на плечо Натальи. Наконец назвал ее именем, как будто бы желая видеть, откликнется ли она. Назвал ее своею милую, прекрасную, и при каждом ласковом слове сиял новый луч радости на лице его, которое так долго было печальным. Казалось, будто язык его учился произносить давно забытые имена. Столь медленно он их выговаривал и повторял столь часто. Наталья целовала его руки. «Ты меня так же любишь», — говорила она, — «так же любишь». И теплые ручьи слез договаривали за нее прочее. Все воинство пребывала в тишине и в молчании. Государь был тронут сердечно, взял Алексея за руку и подвел его к боярину. «Вот», — сказала Наталья, — «вот супруг мой, прости его, родитель мой, и люби так, как меня любишь». Боярин Матвей поднял голову, посмотрел на Алексея и подал ему дрожащую руку свою. Молодой человек хотел броситься перед ним на колени, но старец прижал его к своему сердцу вместе с милою дочерью. «Они достойны друг друга и будут твоим утешением в старости», — сказал государь. «Она дочь моя», — сказал боярин Матвей прерывающимся голосом, — «он сын мой. Господи, дай мне умереть в их объятиях». Старец снова прижал их к своему сердцу. Читатель вообразит себе все последующее. Старушку-няню привезли в город, боярин Матвей простил ее и, призвав к себе того священника, который венчал Алексея и Наталью, хотел, чтобы он снова благословил их в его присутствии. Супруги жили счастливо и пользовались особенную царскую милостью. Алексей оказал важные услуги отечеству и государю, услуги, о которых упоминается в разных исторических рукописях. Благодетельный боярин Матвей дожил до самой глубокой старости и веселился своей дочерью, своим зятем и прекрасными детьми их. Смерть явилась ему в виде юнейшего и любезнейшего внука его. Он хотел обнять милого отрока и скончался. Больше я ничего не слыхал от бабушки моего дедушки, но за несколько лет перед сим, прогуливаясь осенью по берегу Москвы-реки, близ темной сосновой рощи нашел надгробный камень, заросший зеленым мохом и разломленный рукою времени. С великим трудом мог я прочитать на нем следующую надпись. Здесь погребен Алексей Любославский со своею супругою. Старые люди сказывали мне, что на сем месте была некогда церковь, вероятно, самая та, где венчались наши любовники и где они захотели лежать и по смерти своей. Вы слушали повесть Николая Карамзина «Наталья, боярская дочь».